Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые прелюбопытственные сообщения. К этому часу разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Виталий Фотин. Виталий, приветствую.
Здравствуй.
Также получим обязательно авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего начнем? Макропоказатели хорошие, теперь все готово для повышения благосостояния общества. Владимир Путин озвучил задачи нового правительства. Несколько министров сохранили свой пост. В этом смысле, конечно, любопытно посмотреть, кто как угадывал из политологов, из популярных блогеров еще вот в конце прошлой недели. Некоторые люди должность поменяли, но в целом кабинет министров обновился, причем почти полностью, а еще несколько поменялась его структура.
Ну и вот в связи с этим, наверное, первый вопрос, Алексей Юрьевич. Как вы понимаете некоторые структурные изменения в составе правительства? Для чего это?
Ну, структура и, прежде всего, кадровый состав правительства приведены в соответствии с теми задачами, которые поставил президент в своем послании. Если коротко, то задача была поставлена превратить новое правительство в реального драйвера развития российской экономики. Те перестановки, обновления и структурные изменения, которые сделали, создают для правительства возможность сыграть эту роль.
Ну, правильно я понимаю, что там, где министры сохранили свои посты, да, там, по сути, никакой не требуется новых задач, не ставится, да, то есть работа построена, она выполняется, а вот там, где изменения, это в большей степени касающиеся, в первую очередь, экономического блока, вот там совершенно новые задачи, верно?
Ну, в целом верно. Свои посты сохранили министры так называемого силового и внешнеполитического блока. Вот они продемонстрировали в старом правительстве высокие показатели эффективности и достаточно высокие показатели общественной поддержки. Вот в экономическом блоке очень важная, критически важная перемена – это появление на позиции первого вице-премьера, бывшего помощника президента по экономике Белоусова. Вот. И эта фигура на этой позиции новой является в значительной степени залогом того, что у правительства появилась реальная возможность реализовать национальные проекты, причем реализовать их в том виде, таким образом, как об этом говорил президент в послании. Я просто напомню, что люди должны чувствовать перемены, и чем дальше, тем больше. Это во-первых. И во-вторых, эти перемены должны быть реальными. Эти перемены должны выражаться не в цифрах просто, а в изменениях жизни к лучшему, которые люди реально почувствуют. Вот благодаря вот этим вот переменам кадровым и структурным правительство приобрело необходимое качество.
Вам не кажется, что вот такая озвученная задача, она, понятное дело, амбициозна, но она очень сложна, потому что все-таки работа правительства и благосостояние граждан, ну даже если она прекрасная работа, да, благосостояние, оно все равно не увеличится завтра, так, чтобы люди почувствовали. А вот ответственность за это правительство может уже завтра понести.
С первой постановкой согласен, со второй нет. Да, действительно, уже завтра ничего не изменится. Но президент так и не ставил сам задачу. Речь о том, чтобы изменения наступили достаточно быстро и изменения реальные. Вот. Кроме экономического блока перемен, произошли перемены и в социальном блоке. Из него ушли люди, которые либо не продемонстрировали достаточную эффективность, либо по разным причинам вызывали раздражение в обществе. Вот. У нас есть перемены в экономическом блоке, у нас есть перемены в силовом блоке, извините, в социальном блоке.
Силовом как раз нет.
Вот. социальном блоке. Вот, значит, у нас есть необходимые накопленные финансовые резервы, у нас есть готовность и пожелание, активное пожелание президента, чтобы эти финансовые резервы пошли в дело. У нас таким образом у нового правительства есть все возможности для того, чтобы приступить к подъему в конечном счете уровня жизни российских граждан. И думаю, что у этого правительства есть реальные и неплохие шансы реализовать эту задачу.
Алексей Юрьевич, вот еще коротко. Может быть, есть какие-то назначения, какие-то новые фамилии, за которые, за деятельностью которых вы будете следить, лично вы? И вам интересно вот последить, что будет сделано на, этими людьми на своих постах?
Ну, мне прежде всего, я постараюсь следить за тем, как будет работать в должности первого вице-премьера Белоусов. Вот. Мне будет интересно, как будут складываться его взаимоотношения с человеком, который ранее занимал пост первого вице-премьера, а сейчас будет просто отвечать за финансовую устойчивость, я имею в виду Силуанова. Мне также будет интересно смотреть, как новое правительство собирается завоевывать доверие частных инвесторов, потому что одной из первостепенных задач, которую пообещал решить новый премьер, это быстрое улучшение инвестиционного климата. Ну, надо полагать, что, давая такие обещания, новый премьер имеет хорошие, сильные заготовки, но при этом нужно учитывать, что инвесторы – люди осторожные. Так что здесь есть определенная интрига.
Я нашим слушателям сразу скажу, что через 3.5 часа, в 12 по московскому времени, будет подробный у нас в эфире разбор всей ситуации. Послушаем мнение, коллеги наши расскажут обо всем обстоятельно и подробно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот как еще такая тема? Статья премьера Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой – это самоубийство. Так охарактеризовала сей труд представитель МИД России Мария Захарова, так как всегда особый польский альтернативный взгляд на историю и полет интерпретации в этой статье.
Ну там, как всегда, да, виноваты все, кроме Польши. Советский Союз чуть ли не развязал Вторую мировую и так далее. И Польша – самая главная жертва. Ну вот в связи с этим, знаете, у нас такой вопрос. Вот обычно, когда политики прут против фактов, манипулируют, это принято объяснять игрой на собственный электорат, там, на выборы и так далее. Но здесь, по-моему, не тот случай. В Польше, мне кажется, искренне уверены, что можно не только вольно обращаться с фактами во внутренней повестке, но и во внешней, и заставить весь мир думать иначе. Вот как вы могли бы охарактеризовать вот эту статью, и почему у польских политиков такая уверенность, что, ну, что вот их какие-то манипуляции могут быть, не знаю, истолкованы в других странах так же, как любят их истолковывать в Польше?
Ну, вы знаете, как мне кажется, главное в этой ситуации состоит в том, что она не нова, она имеет достаточно длительную предысторию. Польша давно избрала для себя, нынешняя Польша избрала для себя положение абсолютной жертвы. Она давно избрала для себя позицию, что ей все должны. Вот. И новым в этой ситуации она давно проводит соответствующую линию в области исторической памяти. Новым в этой ситуации является то, что Россия впервые стала отвечать энергично на польские фантазии, причем на самом высоком уровне, на президентском. Вот. Хорошо, что мы стали это делать, вот. но в поведении польского руководства ничего нового и ничего удивительного нет. Это давнишняя позиция, она рассчитана, просчитана. Поляки стремятся занять особое положение в Евросоюзе.
Алексей Юрьевич, я прошу прощения. А вам не кажется, что в этой ситуации инициатива у Польши? Потому что вот как раз к призывам со стороны России, мол, друзья, давайте ничего не извращать, уже извращать в плане истории. Хотя, кстати, не в плане истории тоже. Уже как-то особо, ну как, не модно, что ли, прислушиваться. А вот Польша сказала, а вот давайте посмотрим. И все сразу как-то активизировались. Да-да, все действительно так. Но ведь есть же такой факт. Я не придумываю, что в Японии про то, кто сбросил атомную бомбу, уже далеко не каждый скажет про Соединенные Штаты. Так и здесь, ну, пройдет 50 лет. Вот эта точка зрения будет основной.
Более того, раз вы неосторожно вспомнили про Японию, я могу даже усилить вашу позицию. Лет 10 тому назад я видел социологический опрос, согласно которым часть японской молодежи была убеждена, что атомную бомбу сбросил Советский Союз.
Я вот именно про это и сказал.
Вот. А мне кажется, что здесь важна очень позиция, недавно проговоренная российским президентом. Мы ничего никому не должны доказывать.
Так в такой ситуации останешься на обочине, получается?
Нет, дело не в этом. Мы просто-напросто будем предъявлять факты. И чем дальше, тем мы больше эти факты будем предъявлять. Это первое. Второе. Негативная позиция в отношении России, она в значительной степени, если говорить там о Польше, ну и не только о Польше, она держится на определенной инерции. На инерции поколений, так или иначе, вышедших из холодной войны. У нас здесь позицию можно назвать позицией стратегического терпения, но активного терпения. Оно же сопровождается активными действиями. И в сочетании с другими особенностями нашей внешней политики, она очень активная, и она ориентирована на позитив, на разрешение конфликтов, на снижение напряженности, а не на повышение. В общем, эта стратегическая перспектива, она правильная, и она работает на нас. Здесь самое главное быть последовательным и отвечать, ну, так, как мы стали отвечать Польше.
Была такая, вот я всегда в этом случае вспоминаю из КВН песню «Если не можешь победить, так попробуй переждать». Вот получится ли здесь переждать, увы, только время покажет. А так, с вашей точки зрения, Алексей Юрьевич, только хочется соглашаться,
спасибо,
чтобы
вам
она действительно была в конце концов правильной. Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО.
Ну, а я единственное, что хотел бы добавить, да, к тому, что ты сказал, что вот как она говорит. Да понимаешь, что в том-то и все и дело, что вот именно польская риторика, она ведь работает против Польши. На Польшу серьезно,
да,
не обращают внимания.
Но когда это выгодно, дело.
Это когда можно, это выгодно, да, тогда, да, может и Трамп там приехать, да, на какие-то праздники, да, куда они пригласили там, нашего
здесь
президента.
Здесь как раз,
да,
о том и речь, что выставить вину России, напомнить вину России в той ситуации, которая
вот
была в середине прошлого
века. Вот важный момент,
века,
который я пытаюсь донести. Вот именно такой риторикой, вот именно такой альтернативной и таким перевиранием Польша себе свою же репутацию и портит.
Вот,
с ней никто не хочет иметь,
скажу,
дело, понимаешь, в этом
вот
смысле?
Последнее дело до Польши. Интересно, что будет. Больше важно, чтобы историческая правда относительно
нашей страны
сохранилась.
Не просто так Дуди в Израиле не дали
это
выступить.
Тоже,
поэтому
тоже
он обиделся,
правда,
поэтому не поехал.
Давай,
видишь,
прервемся на минутку с небольшим.
Не прошло и недели после послания президента и отставки правительства, как издательства начали распродавать старую версию Конституции Российской Федерации со скидкой. А Дмитрий Медведев и вовсе отписался от аккаунта правительства России в Инстаграме. В Новосибирске сотрудник ДПС со словами «могу себе позволить» залил служебный автомобиль виски вместо омывайки. Правда, был за это уволен.
Страна лимония, страна без забот. Страну лимонию ведет подземный ход. Найди, попробуй сам, не буду я тебя учить.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подарил президенту Белоруссии космическую перчатку, побывавшую на орбите. Почему перчатка только одна и кому она принадлежала, не сообщается.
Они, если честно, не пара, не пара, не пара.
Будь в теме.
Мы продолжим. Совет Безопасности ООН настаивает на прекращении огня в Ливии и призывает конфликтующие стороны к конструктивной работе, причем как военных, так и экономистов. Такую тему разберем вместе с военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Кошным. Андрей Петрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, по мне, по словам генсека ООН Антонио Гутерреш, он надеется, что Объединенная военная комиссия уже 28 января соберется. Причем идет работа между экономистами. Да, сейчас там первый шаг в сфере безопасности будет Объединенная военная комиссия 5+5. Там и регулярные сотрудники армии, полиции под эгидой ООН. Ну, об этом всем в Берлине договорились. Но вот какой момент. Не рано ли говорить об экономических процессах? О них тоже говорят, если в стране, по сути, продолжается гражданская война.
Я думаю, ваши опасения оправданы. Почему? Потому что в Ливии возмущены тем, что идет внешнее вмешательство, прежде всего. И связано оно, конечно, с добычей природных ресурсов страны. То есть идет разворовывание в то время, когда вся страна объята гражданским противостоянием. Вот почему и стараются больше уклон на Западе сделать на экономические вопросы, а то, что льется кровь, их мало на сегодняшний день волнует.
Просто как вообще можно решать экономические вопросы, если военные не решены? Вот момент.
Да тут вообще парадокс. В 2011 году Европа во главе с Соединенными Штатами Америки разбомбили страну. Мы просили, не вмешивайтесь, пожалуйста, дайте возможность решать народу. Но Хиллари Клинтон заявила на весь мир, мы пришли, увидели, и он умер, а Каддафи, когда его казнили. Теперь представитель Госдепа, руководитель Помпео, те же слова говорит, когда проходит Берлинская конференция. Ну, полнейший парадокс.
Смотрите, такой момент, не подумайте, что провокационный, но тем не менее, на ваш взгляд, вот сейчас в Ливии, да, сейчас есть, значит, побеждающий маршал, что называется, да, есть вариант, что Ливия может стать, ну, такой зоной, в которой, там, скажем так, будут там ООН, да, и так далее, ну, то есть серой зоной, если угодно, да, под международным руководством.
Многоцветной.
Да, вот как вам кажется, для самой страны, вариант вот такого, пускай и перемирия, и непонятно чего, на какие годы лучше, или военная диктатура, в которой, с помощью которой, да, с помощью которой можно
навести порядок,
да, в этой стране?
Прежде всего, надо учитывать, что на сегодняшний день весь Ближний Восток серьезно развернулся в сторону России. Россия предложила модель установления мира подобного рода чрезвычайно сложных ситуациях в странах Ближнего Востока. Конкретно речь идет о Сирии. Вот эту модель Турция и Россия хотели предложить. И в принципе противоборствующие стороны в лице их руководителей готовы были на это пойти. Да, был маленький шаг, но в нужном направлении сделан в Москве. Берлин перехватил этот сложный процесс и, извините меня, мне кажется, загубил. И к этому мнению, в общем-то, пришли эксперты и в Ливии, и в том же Берлине, в Германии, и сегодня возмущены и в Египте, и в Греции. Вот в чем беда. Ваши опасения абсолютно оправдываются в том, что нету понимания того, что в Ливии есть уже основания перейти к добротному миру, прекратить боевые действия. Все уже начинает ее делить.
Андрей Петрович, буквально на секундочку вас прерву. Слушателям нашим напомню, что у нас сайт активно работает. За всеми новостями, за обновлением ситуации, в том числе на севере, на северо-востоке Африки, можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru. Документы демократам, касающиеся разговоров Трампа с Зеленским, не отдадут. Те их требовали в рамках процедуры импичмента, но республиканцы в Сенате эту атаку отбили. По итогам голосования за отклонение предложения проголосовали 53 сенатора против 47.
Ну, поясню, запрос был оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, которое должно было, голосование по которой должно было состояться в тот же день. Но как только были оглашены результаты, лидер демократов объявил, что представил еще одну поправку. И содержание ее, по сути, в основном повторяет запросы в Белый дом, а только адресатом теперь является Госдепартамент. В общем, разобраться сложно, но 53-47 республиканцы победили, хотя это никак, по сути, процедура...
Смотри, 3 человека из 100, по сути, все решили.
Ну да, это, ну, как, собственно говоря, часто и бывает в Америке, да, как раз вот плюс-минус там 5-6 голосов.
Вроде бы пополам и плюс-минус немножечко колеблется в одну-другую сторону.
Вот такой вопрос. Насколько это важный момент во всей политической борьбе за импичмент? И как вы вообще на всю эту процедуру смотрите?
Откровенно говоря, весь мир затаил дыхание и был уверен в том, что все информационные агентства убеждали, передадут в Сенат, и там мгновенно все закроют. Совершенно верно. Белый дом надеялся, что мгновенно Сенат проголосует за прекращение процесса импичмента. Но получилось, что республиканцы затянули, и началось предательство. То есть сейчас идет процесс разбора. Почему? Четко оформленного законодательного нету алгоритма, как должен проходить импичмент, в том числе и в Сенате. И это вызывает вот эти дебаты, где демократы начали брать верх, а республиканцы, судя по всему, начнут немножечко предавать. Не всем нравится Трамп, об этом мы еще знали во время выборной кампании. Но как пойдет дело, мы посмотрим. Ну, большинство-то все-таки остается, но первый шаг, на что надеялся Белый дом, то есть конкретно Трамп, что мгновенно проголосуют, прекратят, и вопрос будет закрыт. Дело в том, что сейчас идет выборная кампания, и чем дольше процесс импичмента продолжается, тем он дольше вредит именно Трампу для победы в промежуточных выборах.
А вы уверены, что он ему вредит?
Ну, как вам сказать, он-то, конечно, благодарит, но поймите, если он каждый раз вынужден оглядываться во время выступлений перед своим электоратом, закончился или не закончился процесс импичмента, когда уже можно было проголосовать, уже давно можно было проголосовать и его закрыть. Почему его, так скажем, товарищи по партии не помогают ему в выборной кампании.
Так это же прекрасная вообще ситуация.
А может,
они Трампа
как раз специально тянут, да?
Конечно,
чтобы...
почему? Вот эта ситуация, когда дополнительное, что ли, сочувствие политическое вызывается, и Трамп может всегда сделать скидку. Вы посмотрите, против меня вот там вот эти отдельные люди.
Тем более
люди
у него протестный электорат, он никуда не делся.
Абсолютно точно. Это играет в... Ну как это? Как, яйца в его корзину, это ветер в его сторону.
Красиво вы сейчас сказали. А давайте я выскажу другую позицию тех же, того же электората, который смотрит на Трампа и размышляет. Подожди, дорогой мой, все говорили, что в Сенате у тебя большинство. Угу. Но они поддерживают. А почему же они сейчас не голосуют, а начинают...
А я вам отвечу, Андрей Петрович. Вот сидит фермер из Алабамы без зубы, или вот этот работяга из этого, из ржавого пояса, да? И он говорит, я выбрал этого президента, я выбрал. А вот эти вот зажравшиеся олигархи в Сенате, его пытаются скинуть. Все, нет?
Нет, нет. Я вам предложил другую точку зрения. Она точно так же имеет право на жизнь.
У нас тут тоже единства нет, как и в американской политике. Да.
Андрей Петрович, спасибо вам огромное за любопытную позицию. Андрей Кошкин поделился своими мыслями. Я предложу нашим слушателям в соцсетях поделиться своей. Это можно сделать и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках даже. Можно в Инстаграме и комментарии написать. А можно подписаться на Радио Спутник в Телеграме, там, где это возможно и доступно, это работает. Там же есть, кстати, в Телеграме еще и соседний чат, где можно не только поделиться мыслью, но и свою, например, новость предложить для обсуждения.
Радио «Спутник».
Вот обычно в конец ставят что-нибудь такое приятненькое, там, про зоопарк, котенок родился, новости спорта, опять же. А у нас тревожные новости из Китая.
Потому что утро, понимаешь, нужно быть собранным. Да, дело в том, что новости из Китая все тревожнее и тревожнее. Это касается вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он уже распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в близлежащих Японии и Корее.
Южная
Корея
уже блокирует, да.
Австралия,
помню.
Сингапур, Гонконг, США, Таиланд. Да не обидятся китайцы на меня, что я Гонконг сказал, да? Но, в общем, вирус передается от человека к человеку. Россия пока не отмечена, но предупреждена. Причем предупреждена вместе с Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил заместитель замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Либинь. И он сказал, что, в общем-то, Сейчас нужно выработать меры, необходимые по профилактике и контролю за заболеванием, чтобы он в том числе и не распространился. Вот сейчас, согласно последним данным, 9 человек скончались и подтверждено 440 случаев заражения. Mm-hmm. Да, то есть, ну, в общем-то, можно говорить об эпидемии. Правда, она...
Пока локализованная, вот она это пока главный момент.
Да, в городе Ухань в большей степени все это, да, но дело в том, что она, в общем-то, неизвестного происхождения. Это добавляет вот некоторые опасения. Впрочем, мы помним, да, что причем как-то мне кажется, что именно почему-то зимой сколько было вот этих вот различных дальневосточных, ну, с нашей
да,
точки зрения,
да. Да, из Тихоокеанского региона приходили
да, разных видов пневмонии, да, типичной, атипичной и прочее-прочее, да, то есть в любом случае... ВОЗ предупреждена, мы предупреждены, и я надеюсь, что китайцы решат этот вопрос.
Уже, кстати, не только китайцы, уже подключают специалисты из других стран, и действительно хочется, чтобы ученые, чтобы медики этот вопрос разрешили. Виталий Фотин, Алексей Красильников в студии. Виталий, благодарю.
Спасибо.
Будь в теме.